Когда я зашел, Фидель, морщась от пламени, выгребал угли. Инструктор, вернувшись с обхода, пил чай. Женщины не было. «Такая бикса эта Нюрка», — говорил Фидель. «Придешь, водяра, холодец, сплошное мамба итальяна, кернешь, закусишь и понеслась душа в рай. А главное, душевно, типа, Ваня, не желаешь ли рассолу?» «Нельзя ли договориться, — хмуро спросил инструктор, — чтобы она мне выстирала портянки?» И опять наступила весна. Последний черный снег унес особенное зимнее тепло. По размытым лежневкам медленно тянулись дни. Этот месяц Купцов просидел в изоляторе. Он дошел. Под распахнутой телогрейкой выделялись ключицы. Зэк вел себя тихо, лишь однажды бросился на Фиделя. Мы их с трудом растащили. Я не удивился. Волк ненавидит собак и людей, но все-таки больше собак. Трижды я отпускал его в зону, трижды у нарядчика появлялась короткая запись «Отказ». Начальник конвоя в зеленом плаще осветил фонариком список. «Лесоповал, на выход!» — скомандовал он. Мы приняли бригаду у ворот жилой зоны. Пахопиль, сдерживая Гаруна, ушел вперед. Я, выдержав дистанцию, оказался сзади. Поселок Чебью встретил нас лаем собак, запахом мокрых бревен, хмурым равнодушием обитателей. Вдоль захламленных двориков мы направились к больнице. Повернули к реке, свободной ото льда, неожиданно чистой и блестящей. Прошли грубо сколоченными мостками, пересекли железнодорожную линию с бесцветной травой между шпал, миновали огромные цистерны, водокачку и помпезные здания железнодорожного сортира, и уж затем вышли на грязную от дождей лежневку. «В детстве я любил по грязи шлепать», — сказал мне Фидель. «А ты? Сколько я галош в дерьме оставил? Это страшно подумать». Около лесоповала мы встретили караульную группу. Часовые были в полушубках. В руках они несли телефонные аппараты и подсумки с магазинами. Пахопиль остановил зэков, тронул козырек и начал докладывать. «Отставить!» — прервал его начальник караула Шумейка. Громадный и рябой, он выглядит сонным, даже когда бегает за пивом. Яркую индивидуальность сержанта Шумейка можно оценить лишь в ходе чрезвычайных происшествий. Все, за исключением ЧП, ему давно наскучило. Шумейка пересчитал заключенных, тасуя их личные карточки, направил в предзонник одну шеренгу за другой и, наконец, махнул часовым. Мы зашли на КПП. Фидель кинул оружие в пирамиду и лег на топчан. Я осмотрел сигнализацию и начал растапливать печь. Пахопиль достал из сейфа рацию, вытащил гибкую, как удилище, металлическую антенну и потом огласил небесные сферы таинственными заклинаниями. Алло, Роза, я пион, сигнализация в порядке, запретка распахана, урки работают, вас не слышу. Я зашел в производственный сектор, направился к инструменталке. Возле бочки с горючим темнела унылая длинная очередь. Кто-то закурил, но сразу бросил папиросу. Карманник Чалый, увидев меня нарочито, громко запел. «На бану, эх да на баночки, чемоданчик грабану и спасибо ночки». Со мной заговаривали, я отвечал. Затем, нагибаясь, вышел через лес к поляне. Там, возле огня, сидел на корточках человек. «Не работаешь, бес?» «Воздерживаюсь, привет, начальник». Значит, в отказе, без изменений, будешь работать. Закон не позволяет. 2 недели ШИЗО. Начальник, будешь работать. Начальник, шофером, возчиком, сучкорубом. Я подошел и разбросал костер. Будешь работать? Да, сказал он, пойдем. Сучкорубом или возчиком? Да, пойдем. Иди вперед. Он шел и придерживал ветки. Ступал в болото, не глядя. Под вышкой около сваленного дерева курили заключенные. Я сказал нарядчику: «Топор». Нарядчик усмехнулся. «Топор!» — крикнул я. Нарядчик подал Купцову топор. «К летяге в бригаду пойдешь?» «Да». Пальцы его неумело сжимали конец топорища. Кисть выглядела изящно на темном залоснившемся древке. Как я хотел, чтобы он замахнулся! Я бы скинул клифт, я бы скинул 20 веков цивилизации, я бы припомнил все, чему меня учили на Ропче, я бы вырвал топор и, не давая ему опомниться. — Ну, — приказал я, стоя в 2 шагах, ощущая каждую травинку под сапогами, — ну, — говорю. Купцов шагнул в сторону, затем медленно встал на колени около пня, положил левую руку на желтый шершавый мерцающий срез, затем взмахнул топором и опустил его до последнего стука. — Наконец, — сказал он, истекая кровью, — вот теперь хорошо. — Чего стоишь, гондон? — обратился ко мне подбежавший нарядчик. — Ты в дамках, зови лепилу. 4 апреля 1982 года, Миннеаполис. Буду краток, поскольку через 3 дня вас увижу. Миннеаполис — огромный тихий город, людей почти не видно, автомобилей тоже мало. Самое интересное здесь река Миссисипи, та самая. Ширина ее в этих краях 200 метров. Короче, на виду у толпы американских словистов я эту реку переплыл. Переплыл Миссисипи, так и напишу в Ленинград. По-моему, ради одного этого стоило ехать. Знаете, в марте я давал интервью Рою Стилману, и он спросил, чем тебя больше всего поразила Америка? Я ответил, тем, что она существует, тем, что это реальность. Америка для нас была подобна Карфагену или Трое, и вдруг оказалось, что Бродвей — это реальность, Тиффани — реальность, небоскреб Утюг — реальность и Миссисипи — реальность. Как-то иду я по Нижнему Манхэттену, останавливаюсь возле бара, называется бар у Джонни, захожу, беру свой айриш кофе и располагаюсь у окна. Чувствую, под столом кто-то есть, наклоняюсь. Пьяный босяк. Совершенно пьяный негр в красной рубашке. Кстати, я такую же рубаху видел на Евтушенко. И вдруг я чуть не заплакал от счастья. Неужели это я? Пью айриш кофе в баре у Джонни, а под столом валяется чернокожий босяк. Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный, и так далее. Конечно, все это мишура, серпантин, и бары, и пьяные негры, и айриш, кофе, но что-то значит есть и в серпантине. Сколько раз за последние десятилетия менялся фасон женских шляп, а серпантин 1000 лет остается серпантином. Допустим, счастья нет, покоя нет, и воли тоже нет. Но есть какие-то приступы бессмысленного восторга. Неужели это я? Живу в отеле «Куртис» со множеством разнообразных увеселений. Есть бар, есть бассейн, есть какая-то подозрительная гавана-рум, есть лавка сувениров, где я приобрел купальные трусики для Миссисипи. На передней части изображены сосиска и 2 крутых яйца. Есть чистые простыни, горячая вода, телевизор, бумага. Есть потрясающий сосед, Эрнст Неизвестный. Только что он убедительно доказывал Гаррисону Солсбери, вертикаль — это Бог, горизонталь — это жизнь, в точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир и Кафка. Есть вы, которому я шлю эту дурацкую бумагу, письмо. Живу в отеле, участвую в каком-то непонятном симпозиуме, денег около 100. Рано утром выйду из гостиницы, будет прохладно и сыро. Меня остановит какой-нибудь голодранец и спросит, нет ли спичек. Я отвечу, держи, и протяну ему зажигалку. И человеку будет трудно прикурить на ветру, и тогда я добавлю в себя, в себя. И вряд ли он будет глазеть мне вслед, потому что эти несколько слов я могу выговорить без акцента. Он скажет, прохладный день сегодня. Я отвечу, сэр. И мы пойдем каждой своей дорогой. 2 абсолютно свободных человека. Участник непонятного симпозиума и голодранец в джемпере, которому позавидовал бы Евтушенко. Ночью мы играли в бинго, и неизвестный проиграл 4 раза. Значит, он победит в какой-нибудь другой неведомой игре. Всех обнимаю. Скоро увидимся. Везу небольшой отрывок и конец тюремной повести. Мне его передали через Левина из Техаса. Начало отсутствует. Начиналась она, я помню, так. На севере вообще темнеет рано, а в зоне особенно. Я эту фразу куда-нибудь вставлю. Ну, до встречи.